Обломов. Роман Ивана Андреевича Гончарова. Статья. Александр Васильевич Дружинин.
Читает Светлана Киселева.
Английский писатель Льюис, не тот Льюис, который сочинил «Монаха», повергавшего в ужас наших бабушек, а Льюис, сочинивший знаменитую биографию Гёте, в одном из своих сочинений рассказывает анекдот, не лишенный занимательности. Героем анекдота был Томас Карлейль, современный нам историк и критик, большой любитель германской литературы и германской философии. Итак, вышепоименованный и довольно знаменитый у нас Томас Карлейль, находясь в Берлине, вскоре после смерти Гёте присутствовал на обеде у какого-то профессора вместе с весьма смешанной публикою, между которой находились представители самых крайних партий в Пруссии. А. В. Дружинин. Обломов. Английский писатель Льюис, не тот Льюис, который сочинил «Монаха», повергшего в ужас наших бабушек, а Льюис, сочинивший знаменитую биографию Гёте, в одном из своих сочинений рассказывает анекдот, не лишенный занимательности. Героем анекдота был Томас Карлейль, современный нам историк и критик, большой любитель германской литературы и германской философии. Итак, вышепоименованный и довольно знаменитый у нас Томас Карлейль, находясь в Берлине, вскоре после смерти Гёте присутствовал на обеде у какого-то профессора вместе с весьма смешанной публикою, между которой находились представители самых крайних партий в Пруссии. Пьетисты сидели рядом с демократами, и новые феодалы новой прусской газеты – тогда еще не существовавший, с защитниками единства Германии. При конце стола разговор коснулся недавно скончавшегося поэта и сделался всеобщим. Вы можете себе представить, что тени веймарского Юпитера досталось немалое количество порицаний? Один гость упрекал автора Фауста за то, что он, не пользуясь своим авторитетом, мало служил делу благочестия и морали. Другой находил беззаконными два знаменитые стиха. «Напрасно силитесь, германцы, составить из себя один народ. Лучше бы каждый из вас свободно стремился к тому, чтобы развиваться человеком». Находились лица, упрекавшие Гёте в нечувствительности к политическим стремлениям современников. Были даже чудаки, порицавшие его великое слово. Лишь в одном законе может существовать истинная свобода. Беседа уже переходила в брань, а Карлейль все молчал и вертел в руках свою салфетку. Наконец он поглядел вокруг себя и сказал тихим голосом:
«Meine Herren»,
то есть «господа», слыхали ли вы когда-нибудь про человека, который ругал солнце за то, что оно не хотело зажечь его сигарки? Бомба, упавшая на стол, не могла поразить спорщиков более этой выходки. Все замолчали, и насмешливый англичанин остался победителем. Анекдот, сейчас рассказанный нами, чрезвычайно хорош, и шутка Карлейля имела значение как противоречие крайностям других собеседников, хотя, по нашему мнению, мудрый поклонник Гёте немного увлекся в своих выражениях. Таких важных сторон жизни, как национальные стремления, религиозные потребности, жажда политического развития, не совсем ловко сравнивать с дрянной немецкой сигаркой.
Вседневные, насущные потребности общества, законы как нельзя более, хотя из этого совершенно не следует, чтоб великий поэт был их прямым и непосредственным представителем.
Сфера великого поэта иная, и вот почему никто не имеет права извлекать его из этой сферы. Пруссак Штейн, как министр, был несравненно выше министра и тайного советника фон Гёте, и всякая политическая параллель между этими двумя людьми невозможно. Но кто из самых предубежденных людей не сознается, что поэт Гёте в самом практическом смысле слова оказался для человечества благодетельнее благодетельного и благородного Штейна? Миллионы людей в своем внутреннем мире были просветлены, развиты и направлены на добро поэзией Гёте. Миллионы людей были одолжены этой поэзией, этому истинному слову нашего века, полезнейшими и сладкими часами своей жизни. Миллионы отдельных нравственных хаосов сплотились в стройный мир через магические поучения поэта-философа, и его безмерное влияние на умы современников с годами отразится во всей жизни Германии, будет ли она единою или раздробленную Германией. Вследствие всего, сейчас сказанного, выходка Карлейля совершенно справедлива, невзирая на ее грубость. Великий поэт есть всегда великий просветитель, и поэзия есть солнце нашего внутреннего мира, которое, по-видимому, не делает никаких добрых дел, никому не дает ни гроша, а между тем живит своим светом всю Вселенную. Величие и значение истинной поэзии, хотя бы и не мировой, хотя бы и не великой, нигде не сказывается так ясно, так осязательно, как в литературе народов, еще молодых или только что пробуждающихся от долгого мысленного бездействия. В обществах созревших, много изведавших и во многом просветленных опытом долгих лет, жажда к поэтическому слову бывает сдержана в границах, нарушить которые может лишь влияние истинного гения или могучего провозвестника новых истин. В этих обществах и сильные таланты стареются, забываются потомством и переходят в достояние одних библиофилов. Причина тому весьма понятна. Ни звезд, ни луны не видать там, где светит солнце. Но в обществах юных мы видим совсем противное. Там поэты долговечны, там таланту воздается все должное и весьма часто больше, чем должное. Поглядите, например, какую бесконечную, непрерывную популярностью пользуется в Америке Лонгфелло, поэт весьма негромадного разбора. Вашингтон Ирвинг – писатель истинно поэтический, но никак не гениальный. Господа Ситцфильд и Мельвиль – едва-едва известны европейскому читателю. Этих людей американец не только уважает, но обожает. Их он наивно сравнивает с первыми гениями Англии, Германии и Италии. И гражданин Соединенных Штатов прав, и все молодое общество, в котором он родился, совершенно право в своей безмерной жажде ко всякому новому слову в деле родной поэзии. Люди, нам названные, не гении, все ими написанное – ничто перед одною из драм Шекспира, но они отвечают потребностям своей родины – они вносят свой, хотя бы и не сильный, свет в потемки внутреннего мира своих сограждан. Они истолковывают слушателям своим поэзию и правду жизни, их охватывающей. И вот их лучшая слава, вот их постоянный диплом на долговечность. Не то же ли видим мы и у нас в России, в нашей не сложившейся, расплывшейся по журналам, подражательной и зараженной множеством пороков литературе, ни одно произведение, отмеченное печатью настоящей поэзии, не пропадет и не пропадало. У нас при всей нашей ветрености, даже при временной моде вести родословное искусство со вчерашнего дня, все истинно поэтическое и, стало быть, мудрое, не стареет и кажется лишь вчера написанным. Пушкин, Гоголь и Кольцов – это поэтическая триада, охватывающая собой поэзию самых разносторонних явлений русского общества, не только не поблекли для нашего времени, но живут и действуют со всей силою никогда не умирающего факта. Предположите на одну минуту, трудное предположение, что наши мыслящие люди вдруг позабыли все, чему их научили три поэта, сейчас нами названные. И страшно вообразить себе, какой мрак будет неразлучен с таким забвением, иначе и быть не может. Недаром современное общество ценит поэтов и слова, произнесенные истинными поэтами, нашими просветителями. Сильный поэт есть постоянный просветитель своего края. Просветитель тем более драгоценный, что он никогда не научит худому, никогда не даст нам правды, которая не полна и со временем может стать неправдою. В период тревожной практической деятельности, при столкновении научных и политических теорий, в эпохе сомнения или отрицания важность и величие истинных поэтов возрастают наперекор всем кажущимся препятствиям. На них общество, в полном смысле слова, устремляет свои полные ожидания очи и устремляет их вовсе не потому, чтобы ждало от поэтов разгадки на свои сомнения или направления для своей практической деятельности. Общество вовсе не питает таких неисполнимых фантазий и никогда не даст поэту роли, какого-нибудь законодателя в сфере своих обыденных интересов,